Глава 9, в которой я знакомлюсь с бытом жителей Негрета. Вряд ли наш путь длился дольше получаса. В кабине было темно, только несколько приборов тускло светились на приборной доске, да за спиной в колорифере багрово тлели спирали. Лучи света от фар скользили по черному искрящемуся снегу. Нас мотало из стороны в сторону. Сразу стало ясно, зачем к стенам прикручены крепкие ременные петли. Но несмотря на гул, тряску, подпекающий спину жар и мерзнущие на стальном полу ноги, я ухитрился задремать. И проснулся от того, что шум стих, а сани неподвижны. Оказывается, во сне я завалился на Лену, и она все это время безропотно держала мою голову на коленях. «Извини», — пробормотал я, выпрямляясь, — «это не было этим, как его, домогательством». «Догадываюсь», — фыркнула Лена, — «храпящий мужчина может домогаться только до подушки». «Я храпел?» — поразился я. «В моем представлении храп всегда был уделом толстяков и многопьющих». «Пошли!» — подтолкнула меня Лена. «Потом обсудим». Из аэросаней уже вышли все, даже бледного лиса вывели и драгоценный контейнер выгрузили. Вышли и мы. Сани стояли в пещере. Просторной, в ней стояло 3 таких транспорта, и место еще оставалось. К неровному каменному своду были подвешены лампочки. Кабели шли прямо по стене, небрежно прихваченные стальными крюками. От внешнего мира пещеру отделяли раздвижные металлические ворота. Неплотные, в щели между створками задувал мелкий снежок. «Просто тут у вас», — сказал я, оглядываясь. «Прямо база повстанцев на этом, как его, ну, в «Звездных войнах». «Ход», — сказал Роман. «Ледяную планету из 5-го фильма называли «Ход». Но у нас тут нет никаких снежных монстров и ездовых ящеров. Негреда абсолютно безжизненна». «Да и мы не повстанцы», — вставил мастер. «Мы просто расходимся с администрацией плюшки по некоторым вопросам». Кроме них, в пещере было еще несколько человек, все мужчины. На нас особого внимания не обращали. Бледного лиса увели, развязав ему после бурных протестов связанные за спиной руки. Тело Кости унесли. Контейнер с его таинственным содержимым тоже. «Ремонтная бригада выйдет к Сильване завтра», — сказал Роман. «Начинается буран. В такую погоду мы из базы не высовываемся. Но повторюсь, вы наши гости, и вы в полной безопасности». «Кстати, если по здравом размышлении решите присоединиться, welcome», — добавил мастер. «Нет уж», — твердо сказала Лена. «Мне нужны мои денежки, и я с Катраном возвращаюсь».
«Вас могут и шлепнуть по дороге», — напомнил Роман. «Впрочем, вам решать. Что сейчас хотите? Прогуляться по базе? Всего вам не покажем, извините, но немножко побродить можете. С сопровождающим, конечно».
«Лично я хочу есть и спать», — буркнула Лена. «И, черт возьми, здесь же можно курить?» «Конечно», — поморщился Роман. Лена достала сигареты и с наслаждением закурила. Я тоже извлек свою пачку, мятую и отсыревшую. Но сигареты были целы. «Можно?» — спросил мастер. Я уже понял, что табак здесь надо экономить, но отказывать не стал. Угостил его и, поймав взгляд, орду. Больше претендентов на курево не было.
«Я курил когда-то», — мрачно сказал Роман. «Не хочу втягиваться снова. Табак в дефиците».
Видимо, этим принципом и руководствовалось большинство местных. «Много вас тут?» — спросил я, если не секрет, конечно. «Около 200 человек», — поколебавшись, ответил мастер. «Какого черта? На плюшке все равно знают». «Мужики, а что вы с ними не поделили?»
«Ой, сейчас начнется», — протянула Лена. «Катран, я тебе объясню сама в 2 словах. Те, кто здесь собрался, считают наш мир иллюзией, компьютерным мороком, виртуальной реальностью, а те, кто базируется на плюшке, верят, что все это всерьез».
«Это я и так понял. Но вот, скажем, атеисты и верующие на Земле тоже во взглядах на мир не сходятся, но не враждуют же».
«Ха, еще как!» —
Мастер засмеялся. «Но у нас другая ситуация. Мы считаем, что виртуальность мира можно доказать. Более того, выйти из виртуальности. И та бандура, что вы привезли с плюшки, правильно, служит именно для этой проверки».
«А детали я вам предложу выслушать попозже», —
вступил в разговор Роман.
«Завтра у нас общее собрание, на нем все будет подробно изложено».
«Упертые!»
— Лена докурила и втоптала окурок в снег. «Да что вы уперлись? В космосе мы, в компьютере. Какая разница? Для меня, если все выглядит настоящим, так оно и есть настоящее. Жрать дадите?»
«Пошли», — кивнул мастер. Из пещеры гаража имелось несколько выходов. Судя по всему, это была сеть естественных пещер, может быть, самым минимальным образом подвергшихся человеческому вмешательству. Где-то расширили проходы, где-то спрямили, где-то пол выровняли. Мы прошли коридором, холодный камень, иногда покрытый корочкой льда, редкие тусклые лампы, вышли в еще одну большую пещеру. Похоже, это и было основное обиталище ищущих. «Вот наш центральный проспект», — торжественно сказал мастер. Туннель выходил в пещеру где-то в метре от уровня пола, позволяя разглядеть ее во всей красе. Минимализм человеческого муравейника потрясал. В самой высокой точке свода, метрах в 10 от пола, висела метровая стеклянная сфера. Она тускло светилась, создавая вечерний сумрак. Все пространство пещеры было разгорожено невысокими, метра два, может быть, чуть больше, серыми пластиковыми стенками. Центральный проспект проходил через всю пещеру, от него расходились налево-направо узкие улочки. Пространство между улочками и составляли маленькие дома? Да нет, не дома, комнатушки, жилые ячейки. Одна дверь, выходящая наружу, никаких окон и никакого потолка. Приватность общежития была совершенно символической. Ну, разве что жители не видели друг друга. У начала проспекта стоял маленький стол, перед ним в кресле сидел пожилой мужчина. Лет 60, лысеющий, но с пышными усами, в мятом сером свитере и с замотанным шарфом горлом. Да уж, температура была градусов 10, не выше. Ноги мужчины были накрыты пледом. И я почему-то сразу понял, что он не может ходить. «Привет, Палыч!» — окликнул его мастер.
«Привет, Зяма!» — отозвался тот, с любопытством глядя на нас. «Как вернулись?»
«Нормально вернулись. Только Костя...»
Мастер не закончил.
«Печально!» — без особого горя отозвался Палыч. «А это новенькие?»
«Ну, не знаю, станут ли они в наши ряды!»
Мастер пожал плечами. «Но пока они наши гости. Есть свободные комнаты?»
«Не густо». Палыч стал ворошить лежащие на столе бумаги. «Все съезжаются на базу».
«Ты уж постарайся», — кисло сказал мастер. «А то мне придется отдавать им свою нору, а хотелось бы выспаться».
«Одну найду», — смилостивился Палыч. «Даже с широкой кроватью».
«Спасибо. И покушать бы ребятам, да и я не откажусь».
«Попрошу им принести двойной паёк», — кивнул Палыч.
«На каждого двойной», — мрачно сказала Лена. Палыч внимательно её осмотрел и кивнул, выдвигая ящик стола, заполненный бумажными бланками и карточками.
«Ладно, двойной. Держите. Ключ».
Ключ был электронным, пластиковая карточка размером с визитку. Наверное, это было проще, чем делать механический замок.
«Талоны на душ».
Талоны на душ оказались двумя бумажками с печатью, на каждой из которых Палыч расписался и проставил в графу «время» 5 мин, а в графу «температура» — «горяч».
«Талоны на завтрак». «Ужин принесут так». «Утром пойдете завтракать вон туда», — он махнул рукой. «Завтрак с 7 до 9 утра».
«Чувствую себя командировочным в провинциальной гостинице», — сказал я.
«Наслаждайся комфортом, пока можно», — усмехнулся Палыч.
«Где душ и сортир?» — спросила Лена.
«Там».
Еще один взмах руки.
«Где можно выпить?»
«Алкоголизм особенно опасен для женщин»,
— наставительно сказал Палыч.
«Дед, не гунди!»
— устало сказала Лена. «Мы такой путь проделали, что нам сейчас выпивка как лекарство. На Сильване с плюшки в ваш гадюшник. И еще по пути берсерк сожгли».
«Ври, да не завирайся!» — поморщился Палыч.
«Она не врет», — сказал мастер. «Она лично избила из ручного плазмомета. Мы разгерметизировали кабину и влепили в иллюминатор берсерка заряд плазмы».
«Мать моя!»
Палыч картинно вытаращил глаза.
«Зяма, если ты гонишь, я же 100 раз просил не звать меня Зямой!»
Внезапно сорвался мастер.
«Зиновий, если угодно».
«Ладно». Палыч примиряюще поднял руки.
«Извини, сам знаешь, тебя так все за глаза. Ладно, вот вам талон на выпивку».
«Им в комнату пусть принесут», — забирая талон из себе, сказал мастер. «Не надо им сейчас в бар».
«Хозяин, барин!» — Палыч пожал плечами.
«Сделаем».
«Где наша комната-то?» — спросила Лена.
«А? А я не сказал?»
Палыч снова заглянул в свой список.
«Второй поворот направо, 4-я дверь. Номер 224. И поспешите, через 15 минут включится ночь».
Он ткнул пальцем в тускло светящийся потолочный шар.
«Спасибо!»
Лена загребла ключ и кивнула мне. «Пошли, Катран, а то от нас уже потом разит за версту».